Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. В этом выпуске «Поверх барьеров» один герой. Он не только герой передачи, а просто герой. Как и положено герою, он рисковал жизнью. Это случилось в Чернобыле в 1986 году.
В 2006 году, вот все ли лет, ну, которое я там пробовал, встречался с людьми, с разными, ну, людьми, разных специальностей, разного положения социального. И, вы знаете, вот я идеализировал их всех. Ну, мужиков, которые на крыше я встречал, ну, мужики, ну, которые на станции работали все время, мужики, которые не уезжали из Чернобыля, а оставались спать до утра, чтобы утром пораньше быть там. Ты на него можешь рассчитывать так же, как на самого себя. Я просто благодарил Бога, что судьба меня свела с этими людьми. Потом прошли годы. И я встречался с некоторыми из них. Это же были совершенно другие люди. Ну, вероятно, быт меняет людей. Когда человек попадает в экстремальную ситуацию по велению сердца, души, он становится очень чистым, прозрачным, светлым, таким, каким его создает природа. В зоне вот были такие люди. Я понял, какой должен быть человек в жизни.
Мы представим героя через минуту. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Герой Чернобыля» Игорь Костин.
С Игорем Костиным я познакомилась в ноябре 2002 года. Он показал мне свою книгу «Солидный фотоальбом «Чернобыль. Исповедь репортера». Это итог его собственного 15-летнего журналистского расследования последствий чернобыльской катастрофы в Украине, России, Белоруссии и Норвегии. Игорь Костин, репортер, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В то время
я представлял такую мощнейшую организацию Советского Союза, которая безумно благодарен, это агентство печати новости. Там 25 лет проработал. Вы знаете, попасть в 30-километровую зону в первые дни, ну, было не так просто. Если бы не пришел Горбачев, вряд ли мир узнал бы все, как теперь, ну, уже весь мир знает. Это крупнейшая экологическая катастрофа 20 века. Хотя на старте вот аварии первые 2-3 месяца все шло под грифом «секретно». Первый раз я туда попал, 27-го летел туда вертолет с моими друзьями. Они говорят, ну, Игорь, в Чернобыле что-то случилось. Но они знали, что я просто везде, где что-то вот происходит. Ну, я старался быть там и желательно первым. Они делали облет Чернобыльской станции. Я открыл иллюминатор вертолета, снимал. И потом смотрю, у меня автоматические камеры с компьютером последнего поколения Никона были. Вдруг они остановились, заклинили просто. Но я успел отщелкать две катушки пленки. Мы прилетели в Киев, я проявил их. Пленка некачественная. Некачественную пленку эти камеры делать не могут, потому что там программируют все это. Компьютер камеры. И тут она какая-то засвеченная пленка была, почти черная. Этот снимок, первый снимок, он у меня в книге, он весь в зерне. Пленку обработала вот радиация. Я не знал это, а бортовые датчики показали 150 рентген. Ну, вы знаете, вероятно, что летальная доза 500 рентген в час. Мы были над блоком, может быть, 3-4 минуты, на высоте 50 метров от блока и 50 метров приблизительно в стороне от блока. Мы не были прямо над пастью. Это потом, ну вот я летал над самым чревом. Где-то с 1 мая я систематически там бывал правдами и неправдами на попутных машинах, на машинах ГАИ. И я в книге своей благодарю государственную автоинспекцию Украины вот за то, что они в свое время для меня сделали. А может быть, и в какой-то, ну, степени спасли, потому что вечером после работы они отмывали меня в кочегарке. С хозяйственным мылом обязательно. Мочалкой по 3, по 4, по 5 раз, потому что вот традиционная пыль проникала в поры. То должен был очень тщательно отмываться. Особенно на открытых частях тела. Лицо, плечи, шею, руки, ноги. И мы переодевались, они меня, ну вот, переодевали в свою робу по 2-3 раза в день. То есть ты работал 2-3 часа, И ты понимал, что уже какой-то дискомфорт. А вечером мы приезжали в дивизион, где квартировалась автоинспекция, милиция. И там был, смешно так звучит, зав по тылу. На каждый доме, где мы жили, там был дежурный, и он готовил нам огромную сковороду жареной картошки с салом. А в то время был сухой закон, который ввел Легачев с Горбачевым. И нигде ничего не было, но у них всегда под кроватью было красное каберне. Ящик под каждой кроватью. И мы прекрасно понимали, что надо вот как следует поесть по-простому и выпить вот свою фронтовую бутылочку. И так каждый день. Понимаете, я когда вошел на станцию 1 числа или 31-го, я такого просто не видел в своей жизни. Ты приехал из Киева, и ты попадаешь в зону, о которой гудит весь мир. Сотни трупов, погибших много. Вся западная пресса в то время давала неимоверные цифры катастрофы и ее последствий. И вот ты там. И вроде бы нет этих трупов, никто не лежит. Потому что ты не имел информации ни о чем. Понимаете, я не хочу никого обвинять. Я репортер, я только констатирую то, что я видел. Какая-то феерия людская. Цвет одежды – хаки, кругом солдаты. Ну, я не знаю, как называли в то время намордники, но еще у них была в простонародье такое свиное рыло. Старые…
Респираторы.
Которые на вооружении в химвойсках были, наверное… Со времен 17-го года, со времен революции, да, я шучу. Страна не была готова к такой аварии, к такой трагедии. Не было даже запретных знаков, куда можно идти, куда нельзя. Не было одежды никакой. Вот в чем были те, кто приехал на ликвидацию солдата и милиции, в том они стояли на посту. Возле станции солдаты, молодые, в гимнастерках, им жарко, они снимали гимнастерки по пояс, раздетые, но май был очень жаркий. Без респираторов, без еще пилотки, чтобы солнце не пекло на голову. Все. Они вот разгружали цемент из цементовозов, то есть еще цветочки. Там уже были машины с дистанционным управлением, которые шли прямо к блоку. Они управлялись мониторами. Бульдозер такой огромный, без человека. И он подходил прямо к блоку и сгребал радиационное топливо, подгребал его под самый блок. Я приехал с очень большим военным человеком на бронетранспортер. И когда мы подходили к станции, это 20 метров, там поразила меня Чернобыльская станция имени Владимира Ильича Ленина, працюет, работает на коммунизм.
Солдат снимали?
Да, конечно.
А где эти снимки? Они были опубликованы?
Нет, нет. Ну, конечно, нет. Этот бронетранспортер, вот я снимал засвинцованный бронетранспортер. То есть вся бронь на бронетранспортер была обшита свинцом. И машины, которые возвращались из промплощадки, которые подъезжали к тем солдатам под разгрузку, у них кабины были засвинцованы, и лобовое стекло, все-все-все-все обшито листовым свинцом, на полу свинец. И вот такие свинцованные мобилы, автомобили и бронетранспортеры, и солдаты в гимнастерках и в пилотках. И тебя охватывает, знаете, какой-то вот ужас за человека. Постоянно у тебя привкус свинца на зубах. Вот сейчас в нормальной жизни ты, вот если будешь щелкать зубами, да, ты будешь слышать звук, стук зубов, да? А вот в то время, вот, если ты будешь очень большие усилия принимать, чтобы стучать зубами, ты не будешь их слушать, потому что на зубах был привкус свинца. Потом это стало нормой. Я вам хочу сказать более того. Прошло 17 лет, у меня по сей день привкус свинца на зубах. Приезжая в Киев на обработку материала, и супруга готовила мне ужин. Ну, обязательно вот эти фронтовые 195. Первые не закусывают, а вторые закусывают. Но тут парадокс в чем? Первый посыл пищи, да, который ты начинаешь есть вне зоны, в Киеве, я рвал. Мне становилось плохо, это всегда. И уже со второго захода пища оставалась во мне. Понимаете, у меня пятикратное переоблучение. Это просто это зашкаливание. У меня по документам только порядка 125 рентгена. А первые дни никаких приборов, никаких дозиметров не было. Ничего, сколько я взял на грудь, я же не знаю. И вы будете смеяться, меня тянуло в зону как магнит. Вот не мог. Профессиональный инстинкт какой-то. Ну, не знаю, вот там ты чувствуешь себя вот настоящим мужиком. И все, что ты сделаешь, и все, что ты отправишь за пределы нашей страны, это та информация, которую получит мир. АПН – это единственная организация в стране, которая отправляла материалы во все страны мира. Конечно, я понимал, что информация дозировалась, рихтовалась, потому что это была специфика советской публицистики. Вот это слишком страшно, вот это мы не будем отправлять.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Герой Чернобыля Игорь Костин».
Крыша третьего энергоблока.
Когда произошел взрыв, большую часть радиоактивного топлива с четвертого блока вылетела на крышу третьего блока. И крыша третьего блока была завалена радиоактивными отходами, твелами, графит. Все то, что вылетело из реактора. И были места на крыше, где светило, излучало до 10 тысяч рентген в час. И в зависимости от того времени, сколько ты там находишься, ты делишь на 60 секунд. И я прекрасно понимал, что все самое такое, центровое...
Где должен быть репортер.
Да. Либо там, либо вообще нечего там делать, а заниматься вот этими рукопожатиями и приездами уважаемых гостей, ученых, цирковских работников, как они участвуют, как они говорят, совещания. Противно мне все это было. Я воспользовался тем, что я был аккредитован. Я был знаком с покойным Александровым, с Легасовым, покойным, с Велиховым. И я говорю, ребята, помогите попасть. Говорит, Игорь, там на станции есть специальная группа спецдозразведки. Это 16 человек, потрясающие мужики, разведчики-дозиметристы. Кличка у них была такая «крышные коты». То есть я уже попал вот туда, куда надо. Мой внутренний кайф мужской кайфовал о том, что я именно там. И я знаком именно с теми. Почему у них была кличка «крышные коты»? Они выходили на крышу ночью, замеряли уровни радиации на крыше, составляли схему загрязнения кровли крыши. Днем по этим схемам выходили солдаты и чистили крышу. Группы составлялись по 8 человек, включая старшего офицера. Комплектовалось это все на чердаке кровли третьего блока. И командовал этими военными солдатами генерал Тараканов. Удивительный человек, действующий генерал, который практически своим примером первый выходил на крышу, боялись туда выходить. И он сам выходил на крышу и показывал, что это надо делать. Но перед этим там были вот эти разведчики, дозиметристы, крышные коты, мои друзья по сей день. Царство небесное для тех, кто вышел из жизни. Один из первых – Гуреев, Саша Гуреев. Мужики, когда провожали в последний путь, они на пластине, которую они взяли в зоне, написали «Чернобыль тебя помнит». Эта группа, те люди, с которыми я прожил все лето. Мы жили в Чернобыле, в самом. Все старались жить 60 километров от зоны. Все дивизионы, солдаты, все службы, правительственные комиссии. И утром все на 6 утра приезжали в зону. А мы жили в Чернобыле в детском садике под названием «Сказка». Мы питались гуманитарной китайской тушенкой. И каким-то образом умудрялись доставать фронтовую беленькую. Жили на раскладушках с этими ребятами, с уникальными, с удивительными ребятами. Я не хотел бы называть фамилии, может быть, кого-то я не назову, чтобы не было им больно. Но я их всех глубоко уважаю, и знакомством с этими людьми я горжусь. Перед памятью некоторых людей я готов стоять на коленях до конца своих дней. И перед памятью этих солдат, которые выходили на крышу, у них смена длилась 40 секунд, от 20 до 40 секунд. И они выскакивали на крышу, лопатами хватали кусок графита, а если большая сборка специальными щипцами, двое быстро подбегали к развалу четвертого блока, сбрасывали и убегали. Они делали всего одну ходку на крышу. Они получали свою дозу, немаленькую. Генерал Тараканов вручал им солдатскую грамоту, 100 рублей, и увольнение в запас. Они выходили один раз на 40 секунд. Вы спросите, что самое дорогое у меня в жизни? Я горжусь тем, что у меня 5 солдатских грамот. Я выходил туда 5 раз. А генерал Тараканов, Коля Тараканов, он говорит: «Игорь, мы мужиков сжигаем тут. потому что мы не знаем истинной картины расположения твелов, графита, обломков на крыше. Надо сделать панорамные снимки кровли крыши. Я делал эти снимки, мы делали увеличение фотографии до 2-3 метров, и солдат понимал, куда надо бежать. Потому что на фотографиях было, ну, видно труба, где находится сборка, разборка. Я выходил на кровлю крыши через 3 дня еще раз, через неделю еще раз, потому что она чистилась, там, ну, постоянно все менялось.
Я просто хочу уточнить, что это не входило в редакционное задание. Это фотографирование.
О чем вы говорите? Вообще мне, ну, говорили, что ты туда лезешь? Загадили все, а ты туда лезешь и говоришь об этом всему миру. Вы себе не представляете, какое количество грязи вокруг всего этого было. В АПН в основном, ну, вот, работали члены партии. И вот коммунисты, да, они боялись туда ехать. И потом, когда мои материалы уже стали по всему миру гулять, и уже как бы, ну, открылась такая занавесь секретности, говорит, вот видите, как получается, что этот беспартийный фотограф становится героем, а мы, коммунисты, ну, вроде бы как бы на втором плане. Что-то вот такого плана. Мне это просто больно и противно. Я хотел подать на одного говнюка коммуниста в суд за оскорбление чести, что я там не был. Да, мне говорили, что да ну что вы, он покупает фотографии. Если бы он там был, что он показывает, он давно бы лежал уже мертвый на больничной койке. И в самый последний момент я забрал документы, потому что к тому времени я получил самую высокую награду в публицистике «Золотой глаз». Это в Амстердаме ежегодный конкурс только для журналистов, для публицистов, World Press Photo. Ну, вот приблизительно как в кино «Оскар». С тех пор я получил около 13 таких «Оскаров», да, фотографических. И я для себя так, ну, решил, ну, что я буду пачкаться. И я забрал документы, просто пошло такое, как бы, общее спасибо тебе, старик, что ты там, ну, ковыряешься.
Свой рассказ продолжает Игорь Костин, в то время специальный фотокорреспондент агентства печати «Новости».
Понимаете, это уже другой мир был. Одна жизнь была до зоны, и вторая жизнь после зоны. И вот после зоны, вот этот Киев, вот это, ну, можно сказать, благополучие, тишина, да, вот кофе, сигарета. И потом, как ты только, ну, пересекал зону, ты попадал как маленький винтик огромные машины, где все там вертелось, каждый занимался своим делом, там все одинаковые, ну, были, все были в одной робе, в белой. И министр, и слесарь, и водили. То есть ты не знал, кто он, ты подходил, друг, подбрось, друг, можно я тут, ну, лягу? Там была огромная машина, которая работала на одну цель – закрыть. Хотя на это способны только славяне. То, что произошло, ну, в Чернобыле, и как произошла оно, ну, вот, ликвидация, на это способен, наверное, только славянский народ. То, что, ну, в Америке была не аналогичная авария, но большая авария на Тремей-Айленд. Они законсервировали всю станцию. И там ни один человек не пострадал. А нас все по-другому. Мы послали туда мужиков. Цивилизация практически ничего, ну, ну, не видела и не могла догадываться. В таких высоких полях до 10 тысяч рентген там был человек. Западно-германские роботы выходили из строя. Был робот-самоубийца, японский робот. У него заклинил компьютер, и он пошел в развал, хотел прыгнуть и клешней, но зацепился за поручни. И вертолетом, крюком робот-самоубийца, ну, вот, убирали. Хотя я снял робот, как работает на крыше. Единственный робот, советский робот, СТР-2. Я, ну, работаю на крыше, и вдруг слышу, что это такое? Из-за угла выходит робот, и телевизионный глаз меня узрел и остановился. Я успел 2 раза нажать, а парень, который сопровождал меня, он говорит: «Игорь, твою мать, быстрее бегом отсюда, потому что меня сейчас голову отрежут», потому что у него телевизионный глаз. Оператор руководил движением робота из подземных коммуникаций. Конечно, они увидели человека на крыше, откуда, и плюс еще с камерой, да? И через эту крышу третьего энергоблока площадью приблизительно 3 волейбольных поля очищали все лето 3,5 тысячи солдат. Так это вот, на мой взгляд, ягодки. Выходил простой мужик с лопатой и носилками в руках, и практически руками убирали радиоактивное топливо из эпицентра взрыва. Никакой спецодежды, ну, не было. Привезли листовой свинец, 2 или 5 миллиметровый, привезли тюки. Мужики ножницами резали куски свинца, и то, что они одевали на себя, и потом засвинцованный, ну, халат, это порядка 38-40 килограмм. И такой монстр в масках, в свинцовых манишках выходили от 20 до 40 секунд на крыше. Апокалипсис. Ну, мужики ножницами режут куски свинца, пробивают гвоздями дыры, проволока какая там, ну, была под рукой, там завязывали, обматывали голову, головной мозг, костный мозг, спиной мозг, ну, манишку в промежности, да, и стельки в сапоги. Вы знаете, буквально вчера один очень, ну, вот, уважаемый профессор, невропатолог, в больнице сказал: «Слушай, ты тоже на себя вот это все одевал?» Я говорю: «Да, ну, одевал вот такой больничный халат, как на вас. Я был в белой робе». Всегда показывают атомные станции, у них спецодежда. Вроде бы, ну, говорят, что она отталкивает радионуклиды. Я не знаю, ну, это, ну, ну, смешно. Я был, у меня, ну, фотографии есть, я возле реактора. Обычная белая роба, нижнее, ну, вот, белье. Все. Я и сегодня абсолютно, ну, вот, уверен в том, что это преступление было вот одевать солдат в эту самодельную свинцовую робу. Это преступление, потому что на мужике 40 килограмм веса, можете представить, он должен за 40 секунд пробежать туда, лопатой, ну, взять топливо, выбросить и выбежать оттуда. Не дай бог он упал бы. Но они старались бежать, потому что каждая секунда – это их завтрашний день жизни.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Герой Чернобыля» Игорь Костин. Мы продолжим после сводки новостей. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. С Ириной Колесниковой разговаривает Игорь Костин, автор фотоальбома «Чернобыль. Исповедь репортера».
Вы понимаете, это сегодня что-то, ну, говорят, но люди, ну, ну, не знают, какой, ну, ценой спасли эти простые мужики, задницы вот этих людей, которых сидели в теплых сортирах, да? И эти люди, ну, сегодня забыты всеми, вы понимаете? Вот эти люди, ну, сегодня лежат в клиниках в разных концах страны, они выходят на манифестации, на митинги, требуют, чтобы к ним было должное внимание. Эти мужики, которые спасли своим здоровьем, своим телом большие и малые народы Земли, предотвратили, ну, распространение этой радиационной чумы по всему миру. Им надо говорить спасибо вот до конца жизни нашей с вами, потому что все, что было, это без прецедента, этому нет аналогов в мире. Ведь очень важно, с чем ты приходишь, ну, в эту жизнь и с чем ты из нее уходишь. Мне очень больно, когда эти люди забыты. О них никто не знает, им никто не звонит и не говорит: «Старик, чем тебе помочь?» Спиваются от безнадежности, умирают. Я вам хочу сказать, что армия, дай бог ей здоровье, но если бы не армия, я, ну, не знаю, как было бы. Это они были впереди всех. Но был и смешной эпизод. При въезде в Чернобыль на постаменте стоит огромный бык. 5-метровый, мощный бык из бронзы сделанный, черного цвета. До аварии он там стоял, ну, вроде бы, как символ Чернобыль. Понимаете, вот так, как в зоопарке, в Киевском, там при входе в зоопарк, справа и слева, ну, стоят вот эти два буйвола. За 500 метров до въезда в город стоял на постаменте вот этот бык, да, вот мощнейший бык. И каждый раз, когда правительственная комиссия в 6 часов утра заезжала в зону, огромная кавалькада машин, у этого быка были красные яйца.
Кто-то покрасил, что ли?
Да. Значит, была дана команда, мыли там, ну, яйца эти у него красные. На следующее утро снова правительственная комиссия едет, снова красные, ну, яйца. И так было 1,5 месяца. Понимаете, все СМИ стали ставить, ну, охрану, чтобы выследить, что же за шутник красит яйца этому быку при въезде в зону в Чернобыль, где весь мир гудит, а у быка красные, ну, вот, яйца. через полтора месяца поймали этого шутника, а потом, по-моему, и быка вот убрали. Этим, как-то, вы знаете, создавалось более такое лирическое настроение при въезде в ад.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Герой Чернобыля» Игорь Костин.
В 1986 году, в октябре месяце, когда закрыли четвертый блок с саркофагом, вот эта группа крышных котов, спецдоза разведки там, удивительные люди работали в счет своих отпусков. И вот они настолько большое значение придавали тому, что они сделали и что было сделано, что когда уже закрыли саркофагом четвертый блок, они решили на Чернобыльскую трубу поднять красный флаг. Они готовились полтора месяца, но разрабатывали специальное древко, полотно, подняться по трубе, это набрать там своих уже 250-300 нового рентгена, это набрать еще штук 40 сразу, потому что труба была очень грязная. И вот до того, как... подняться на трубу, руководитель этой группы говорит: «Игорь, давай мы попробуем с вертолета быстренько воткнуть здание и отлететь, чтобы не облучать мужиков». И мы поднимаемся на мощной военной машине. Экипаж, он 4 года в Афганистане пробовал. Там потрясающий командир был, потрясающий экипаж. И мы 3 раза подлетали к трубе, и машину отбрасывало. Из трубы шел мощный вентиляционный сквозняк, и мы не могли подлететь ближе метра. Командир говорит: ребят, давайте посадим, потому что мы разобьемся. Мы сели, там это 12 километрах от станции, летное поле, где приземлялись вертолеты. Потому что там постоянно летали над станцией, над четвертым блоком мощные машины, распыляя специальный раствор под названием «Бурда» из состава ПВА, которая склеивала радиационную пыль. Ее поливали все пространство, и она как корка, а потом скатывали как ковер эту пленку и увозили в могильники. Или песок в мешки, которые сбрасывали в четвертый блок, чтобы закрыть это все. И мы приземлились, было поздним вечером, и экипаж говорит: «Игорь, мы отлетали в Афганистан, ни одного снимка нет. Сними нас, чтобы мы своим женам отправили в пробах, все». Я говорю: мужики, последний кадр. Я знал, что у меня уже пленка кончилась. Я поднимаю камеру и жму, и у меня получается 37-й кадр. В пленке 36 кадров. Я нажал и уехал в Киев обрабатывать материал и переправлять в Москву. Я звоню в зону, говорит: «Игорь, экипаж, с которым мы летали, сегодня разбился». Они на следующий день вечером на утро готовили зону. Вертолет поднялся этой цистерной с водой и летели против солнца. Они не заметили фал крана. Они зацепились лопастями за кран, и вертолет падает прямо в мажзал четвертого блока и сгорает. И сейчас этому экипажу на летном поле стоит памятник. Лопасть вертолета. Мало кто знает, что в летных книжках, которые ко мне попали, не было написано, что они погибли при исполнении служебных обязанностей в Чернобыле. Их семьи на то время их не признали вдовами погибших в Чернобыле, потому что это льготы определенные. Я занимался всеми этими вопросами. Сейчас у них уже есть статус вдовы, ликвидатора последствий аварии. В октябре, когда все это кончилось, подняли знамя. 3 мужика: Стародумов, Юрченко, и подполковник поднимается по трубе. А я на параллельном курсе 75 метров висел на военной машине и снимал параллельно, как шло водружение этого знамени. У меня лоскуток этого знамени есть дома, когда оно уже превратилось в тряпку. Всем раздали, который имел хоть какое-то отношение к этому. Было 10-15 тысяч рентген. А потом, в конце декабря, был очень плохой. И 4 нас отправляли в 6-ю клинику в Москву. Среди них был и Володя Шевченко, кинорежиссер, документалист, который не доехал. Мы должны были 1 января уже быть в Москве в 6-й клинике, а его оставили, потому что через 2 дня он скончался. Потом журналисты из «Париматч» пригласили меня в Париж на пункцию костного мозга и на диагностику. Но потом японская газета «Асахи» – это самая крупная газета в Японии. И Христианский союз пригласили меня в Японию на лечение и диагностику. И там же второй раз пункцию костного мозга мне делали. Она в книге есть, эта фотография. Вы понимаете, я не потому что какое вот пострадаю, не дождутся. Вы понимаете, а к тому, что какая вот есть в мире солидарность среди журналистов. Вот по сей день мне звонят с разных концов мира, как чувствуешь, старик, чем помочь. Здесь за все эти годы ни одна, не позвонила и не сказала: старик, как ты чувствуешь, можешь чем помочь? Вы понимаете, вот я очень много горя видел в своей жизни. Вот там в 6-й клинике я видел первых пострадавших. Это пожарные, были. Вы можете себе представить, что были специальные кровати с поддувом, потому что все тело отслаивалось с кожи. И там были специальные поручни, потому что для того, чтобы уменьшить боль, им давали специальные успокоительные. Они все погибли, к сожалению, царство им небесное. Но для того, чтобы боль как-то, они хватали за эти поручни и держались. Но когда они снимали руки с этих поручней, на поручнях было мясо. Потом санитарка шла и тампоном снимала это мясо. Давали им стакан с водой, забирали стаканы на стакане кожи от пальцев. Вы понимаете, там тело само звенело настолько, что возле тела нельзя было находиться. И обслуживающие персонал отказывались их обслуживать. Я не все дал, к сожалению, книги, потому что, знаете, я щадил нервную систему людей, хотя я думаю, что это цивилизация, ничего подобного. Не знала, что произошло и какие последствия, и отдаленные результаты, о котором еще никто ничего не знает. Пожарные были 26-го ночью там. Они прямо с кровли третьего блока заливали четвертый блок водой.
Через 5 с лишним часов после взрыва атомного реактора к 7 утра пожар был ликвидирован. Но о том, что реактор раскрыт, пожарные не знали.
2 января 1987 года первый раз я попал на больничную койку в 6-й клинике в Москве. И застал я очевидцев 2 людей. Саша Ювченко, удивительный, парень такой, Ален Делон, красавец. И Андрей Тормозин. Там целая смена была на работе в ту ночь. Это были электрики, сантехники, машинисты. Большое количество служб. Когда произошел взрыв, то полопались трубы, канализация, коммуникационные трубопроводы. И текла вода, радиационная вода. И вот Сашин Ювченко бежал по этим коридорам, перекрывал какие-то краны, вентиля. И он был весь мокрый. Он полотенцем обтерся, и все. Через какое-то время на теле появились покраснения, ожоги. Я говорю: Саш, покажи руку. Вот 2-метровый парень снимает больничную куртку, и от локтя до плеча торчит только кость, покрытая тонкой шкуркой розовой. Он говорит: Игорь, просто отслаивалось мясо. Летальная доза, я говорил, 500 рентген в час. Этот парень находился в мажзале 4-го блока, и по показаниям приборов, по снятым анализам, там было за 700 рентген. Каким он образом остался жив, для всех загадка. Так же загадка, как Телятников остался жив, будучи на крыше вместе с пожарниками. Он, по-моему, был командиром взвода. Ходили слухи, что его вызвали, он был на дне рождения, был сильно выпивший, якобы. И это как-то спасло его. Я с ним несколько раз лежал в клиниках. Я говорю: Лень, никого нет. Ты что, действительно пьян был? И говорит: да, Игорь, я вообще не пью. Я говорю: Леня, как? Так, наверное, Бог меня охранял. Он один из всего расчета, он остался жив. Все пожарники похоронены на Митинском кладбище в Москве. Второй человек, которого я встретил там же в 6-й клинике, это был Андрей Тормозин. Вы знаете, что приехал Роберт Гейл с Хаммером, и он в Москве сделал 12 пересадок костного мозга, и все, к сожалению, неудачные. Гейл делал просто безнадежно больным людям, у которых уровни загрязнения тела 600, 700, 400 рентген в час. Но вот этот Андрей Тормозин, это один из немногих, которым он сделал пересадку костного мозга, и он остался жив. Он знал, что я встречался с Гейлом. Он говорит: Игорь, я очень тебя прошу, подари мне его фотографию. Я жив, потому что это был Гейл.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Герой Чернобыля Игорь Костин».
Шановні колеги, я хочу показати кілька нових фотографій. Ось із зони діти, які вже народжуються.
В фотоальбоме Игоря Костина, посвященном Чернобылю, есть фотография, которая вызывает одновременно чувство ужаса и восхищения.
Это специальный детский дом в Беларуси. Мальчик-отказник. Родители были в зоне. Ластообразные ножки, нет одной ручки. Коротенькие,
красивое лицо, улыбающееся.
Да, и удивительно, очаровательно... удивительно светлое, хорошее лицо. Но ситуация в том, что мой материал увидели английские врачи. Они вышли на этого мальчика, пригласили его в Англию, сделали ему серию операций. Английская семья усыновила его. И сейчас он в Англии. Он получил английское подданство, он катается на доске, знаете, как сейчас все. У него бассейн, там, плавает. То есть я его снимал через 3,5 года после аварии. А сейчас ему 15 лет. Я вот поздравил его, отправил ему фотографии те, сказал, Игорь, вот с этого все началось, и пришли мне что-то сегодня. И он прислал мне фотографию в халате, возле бассейна своего, в очках. Знаете, вот судьба вот такая. История одной из фотографий. Понимаете, для меня вот просто высочайшее наслаждение, вот если что я делаю, оно имеет результат.
В Германии об Игоре Костине говорили, этот репортер без компромиссов. Газета «Вашингтон-Пост» назвала его «человеком-легендой». «Я восхищаюсь красотой увиденного». Это уже слова Пьера Кардена по поводу фотоальбома «Чернобыль».
Например, мало кто знает, что в Норвегии ежегодно забивают до 10 тысяч оленей с деликатесным мясом. Все мясо идет на корм пушнины, потому что оно превышает уровни загрязнения в нем радионуклидов. Мало кто знает, что, например, в Брянске шли цветные дожди. Загрязненное Чернобыльское облако оно шло на Москву. Политбюро приняло решение расстрелять это облако военной авиации. Искусственный дождь, да, вот для этого вводят в облако специальные ингредиенты. Когда вода на земле из луж уходит, то остаются вот эти ореолы вот ингредиентов. И на Москву облака пошли чистые. Мы получили эту информацию от летчика из этой авиации, который расстреливал эти облака и который живет сегодня в Брянской области.
Вы снимали катастрофу и вместе с тем вы показали эстетику. Потому что красивые фотографии.
Вы знаете, в этом заключается классный вот репортер. Я работал на крупнейшие публицистские издания мира. Штерн, Примач, Тайм. Так вот, там ценится материал, в котором под грифом номер один идет язык документа. Но есть еще такое понятие к фотопублицистике, что эта фотография еще фотографична. С точки зрения художественной эстетики, да, она вот... То есть там настолько страшная фотография, например, как расстреливают, или как рубят голову, да, или как ворона, например, клюет у покойного глаз. Я 4 войны прошел, и очень много горя он видел. Почему для меня важнее всего, важнее, чем вот война, допустим, в Афганистане, в Чечне, в Кампучи, в Сомали, потому что там снимали много. И снимали, в основном, западные репортеры снимали классно. То, как снял я Чернобыль, нет ни у кого в мире. Чернобыль – это моя боль. Теперь единственное, что я мечтаю все-таки издать в полном объеме книгу, потому что не хватило денег. Я вообще по сей день не верится, что я издал книгу на Украине.
Эпицентр взрыва под названием «Елена». К слову сказать, в переводе с греческого «Елена» означает «факел».
Эпицентр взрыва он находится глубоко под землей, в развалинах. И туда дорогу знают только считанные люди, которые обслуживают по сей день 4-й блок. Был такой Жора Рейхман, один из строителей саркофага. Он все время был под саркофагом. Зам главного инженера, что-то такое. Когда мы шли туда, к нему, пошли в рейхматорий. По имени Рейхман, да, рейхматорий – это саркофаг. Вы понимаете, я поражаюсь. Я говорю, Жора, я впервые вижу ненормального еврея, который сидит под саркофагом, вместо того, чтобы поехать на свою историческую родину. Он говорит, Костя, вот ты делай свое дело, и я свое дело делаю, и не лезь в мое дело. Я говорю, все. Этот человек, когда мне надо было попасть, я сейчас могу озвучить это, я говорю, Жора, помоги мне попасть на Елену. Ты что, дурак? Я говорю, Жора, я тебя очень прошу, пусть меня проведут. закрыл камеру свинцом, ну, максимум защиты, то есть свинцовый бокс сделал, потому что там на то время было 3500 в рентген, ну, страшно. Я уже знаю, что это такое, привкус свинца на зубах, но я понимал, что за те 2-3 минуты, которые я буду, я, ну, получу дозу, но это надо было сделать. Мужик, который сопровождал меня по лабиринту, он говорит: Игорь, вот за тем углом, через 10 метров, будет проем. Ты к этому проему подойди и увидишь свою Лену. Дальше я не пойду. Я пошел один, в сумерках, тут у меня фонарик светит. И я дошел до разъема, встал и, знаете, искренне, я замер от сознания того, что я вижу. В 2 метрах от меня эпицентр, вот то, откуда все это вылетело. Как произошло? Крышка, ну, реактора подскочила, упала на ребро и снова опустилась в реактор. И она вот так вот и стоит боком. Почему Елена? Схема водоснабжения реактора, схема Е. И прозвали вот эту крышку, стоящую боком, Еленой. Вот такое романтическое название у загробной крышки. Но я остолбенел от того цвета. Пламя взрыва и плавление, ну, графита и все, что там происходило, нет в природе такого цвета. Лунный цвет. Вот знаете, как показывают на Луне такой оранжево-пепельный цвет, могильная тишина 50 метров в глубине. И просто я стою, тот считает. Раз, два, 2 минуты я должен был. Вот 120 раз он должен считать, я должен был, ну, вот убегать. А я стою, как, ну, мудак. Он 40, 45. Я ничего, ну, не делаю, понимаете, я просто как завороженный.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Герой Чернобыля» Игорь Костин.
Вдруг сознание, господи, я пришел, ну, снять это. Я быстренько хоп-хоп-хоп-хоп-хоп камеру поставил на штатив, выбегаю, там начинает меня мерить, все зашкаливает. Тело звенит, говорит: ну, Игорь, мы, ну, наверное, тебя сейчас, ну, отправлять, ну, в больницу, ну, будем сразу отсюда. Там такой сифон был, радиационный, ну, прострел прямо из реактора. 5 раз меня мужики терли с мочалкой и голову с хозяйственным мылом. Говорит: Игорь, все равно, ну, тело, ну, звенит очень много. Ты покойник, ну, ты понимаешь? Я к Жоре Крейхману. В общем, сели, взяли на грудь. При ионизирующем излучении первый орган в человеке, который набирает в себя, ну, как бы, ну, является санпропускником радиационной пыли, является щитовидка. И очень важно, первые 2 часа, если в течение первых 2 часов ты этого, ну, не сделаешь, ну, потом все бесполезно. Что, водку? Ну, идеально спирт. Чем мощнее продукт, тем он, ну, больше нейтрализует, якобы. И меня выводили мимо всех дозиметрических постов в плавках. Посадили в машину и отправили в Киев. Я, откровенно говоря, я не знал, что будет со мной. Я дал в проявку материал. Будет сейчас смеяться. Камер нет, 2 камеры, все, кранты, штатива нет. Я даю парню в проявку пленку. Вы понимаете, что это компьютеры, там дают программу, то есть дюндик. Проявляет пленку, вся пленка черная, как рентгеновский снимок. Ничего нет. Я приводился в порядок дней 15. Я звоню, ну, Жоре, Жора, такие, ну, дела, проведи еще раз. Я поехал в Москву, у меня была, ну, вот бумага, что камеры, ну, вот, изъяты, вся здесь с переоблучением и захоронены в могильниках 30-километровой зоны. Я пишу, ну, заявление председателю при исполнении служебных обязанностей. Я с пониманием, ну, сделали, и дали мне другие 3 камеры. Я приехал из Москвы, говорю: Жора, да я изъявляю людям, зачем это они, ты им со всеми твоими материалами не нужен. Уговорил. Я уже иду, уже опытный, никаких защитных свинцовых боксов на камеру я не делал. Иду вот так, без штатива, без ничего, с руки, ну, молотить, взял, ну, высокочувствительную пленку, Пришел, отмолотил, все, что только можно. Приезжаю в Киев, тоже тело звенит, но я уже знаю, как надо делать, надо мыться, часто. И все вытекающее, из этого. И лаборанту говорю, дружок, ты знаешь, уже мы не рискуем. Будем проявлять по кусочкам. Пять кадров. И на седьмой позиции, на седьмом куске, при пятикратной перепроявке, я получил 3 кадра. Если бы снова проявил всю пленку, снова была бы черная. С самого последнего куска я получил изображение Елены, любимой моей Елены. Она в книге, есть эта фотография, я счастлив этим. Хотя он очень простой снимок, там видно с левой стороны от Елены сверление буром. Это курчатовцы. Стены в реакторе 1.5 метра. И они с той стороны стен высверлили в разных местах в шахматном порядке. Заводили туда телевизионный глаз и с приборами, и с датчиками. И наблюдали, что происходит в реакторе. И следят по сей день.
7 июля 1987 года начался суд над 6 должностными лицами, несущими ответственность за аварию на Чернобыльской атомной электростанции.
Это был фарс своего рода, чтобы доказать всему миру, что виновные получили наказание за все то, что сделано. И этот суд был в Чернобыле, в закрытой зоне. На суд допускались лица по спискам. Я один из тех немногих журналистов, который был на этом суде. Эти 12 человек, которых посадили на скамью подсудимых, которых уже части нет живых, это люди невиновные, ни в чем. Директор станции Брюханов, главный инженер, зам главного инженера, начальник смены. Я считаю, что на скамье подсудимых должны были находиться совершенно другие люди. Но самое главное, на скамье подсудимых должна была находиться система, советская система того времени. И все понимали, что это несовершенный реактор. Академик Александров, который сделал этот реактор РБКМ, когда ему сказали, что же вы сделали, это же ваш реактор взорвался. Он говорит, это хохлы, там что-то нахимичили. Я готов этот реактор поставить на Красной площади, он будет работать всю жизнь.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Герой Чернобыля» Игорь Костин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Редактор Игорь Померанцев. Говорит